Радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, также сайт kp.ru. Это все радио «Комсомольская правда» на часах 8.05, и свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. С вами сегодня Евгения Дмитриева, приветствую наших слушателей. Понедельник на дворе, 28 мая. Начинается очередная рабочая неделя, и говорят синоптики, жаркая по-настоящему неделька нас ждет. А прогноз синоптиков чуть позже в эфире, ну а пока расскажу, как мы проведем ближайший час. Почти лето, где в Иркутской области откроют официальные пляжи, обсудим в 8.15 с начальником Главного управления МЧС России по Иркутской области. Валентин Николаевич появится в нашей студии буквально через 10 минут. А еще одна тема на финишной прямой. Считанные дни остаются до автомотошоу. А чем удивят зрители? В 8.45 расспросим у организаторов. Телефон прямого эфира 208-005. В любой момент вы можете подключиться и задать ваши вопросы. Ну а прямо сейчас предлагаю посмотреть, какую погоду на сегодня обещают синоптики.
Весна. На радио «Комсомольская правда».
Агисметео сообщает, что сейчас за окном плюс 15 градусов, день нас ждет погожий и ясный, максимум температура поднимется до отметки плюс 26 градусов, комфортная погода, к вечеру плюс 20, по-настоящему летняя, что касается ветра, а ветер в течение дня около 5-6 метров в секунду, возможно, порывы до 12 метров юго-восточного, южного направления. Лето, не может это не радовать, но прежде чем мы перенесемся на дороги Иркутска, информация для автомобилистов: резкий рост стоимости бензина не может не волновать всех водителей. Кто-то просто пишет там посты гневные в соцсетях, возмущается в сети. Ну, а кто-то решил от слов перейти к действиям, и в Иркутске автомобилисты устроили стихийную акцию протеста. Десятки человек собрались на одной из заправок в Октябрьском районе. Как сообщают подписчики популярного паблика ДТП-38, водители не собирались блокировать въезд на АЗС и мешать ее работе. Процитирую одного из пользователей: «Я видел, что водители себя тихо вели, не выкрикивали никаких лозунгов, просто говорили друг с другом о том, что происходит с ценами». Ну и как сообщили сами автолюбители, они намерены подать официальное уведомление о проведении публичной акции протеста против роста цен на бензин. Ну а пока в администрацию города таких бумаг не поступало. Ну и посмотрим, какие средние цены на бензин в нашем городе сейчас. Сообщают, что приведены данные из открытых источников, ну вот средняя температура по больнице, что называется, дизельное топливо 44,50, а 92-й народный стоит 40 рублей 70 копеек, рост 10 копеек, и 95-й 42 рубля 40 копеек, рост аналогично на 10 копеек. Цены такие, ну да, кусачие. Ну и еще важная информация для всех водителей: изменится схема движения по улице Карбышева в правобережном округе Иркутска. Я напомню, что сейчас здесь действует одностороннее движение, а сделано это для того, чтобы обеспечить свободный проезд к домам по улице Карбышева с 30 по 48. И такое решение было принято после того, как жители обратились в администрацию ГИБДД. Но вот с 13 июня на участке от Северной до строения 35 по Карбышева будет разрешено уже двустороннее движение. Так что учтите этот факт. Ну а прямо сейчас переносимся на дороги Иркутска, узнаем, какая ситуация с пробками. В городе отличная обстановка, пробок практически нету. Видимо, школьеры уходят на каникулы, и родители оставляют свои машины по домам. Но вот правда, заторов практически нет. Но все же некоторые участки сейчас отмечены красным цветом, по данным портала Яндекса пробки. Так, на бульваре Рябикова небольшой затор 10 км в час скорость движения потока составляет, и на Сергеева также. На Аргунова тоже скопился поток машин 10 км в час скорость движения. А на Левом берегу также совсем небольшой для этого времени суток пробка, на Лермонтова в районе пересечения с Улан-Баторской, если вы движетесь в сторону Академгородка. В противоположном направлении пока затора не наблюдается. А в Юбилейном жители придется постоять на Сеченово в пробке. Захарова сейчас свободна для проезда. А что касается переправ, переправы абсолютно все без проблем вы проедете. Но вот самый сложный участок к этой минуте – это район парка имени Парижской коммуны. Дело в том, что произошло ДТП на пересечении пересечении 2-й железнодорожной улицы Маяковского и, соответственно, встали в пробку и 2-я железнодорожная Маяковского, и Гоголя сейчас тоже красным цветом отмечена. Средняя скорость движения 7 км в час составляет. А перенесемся еще на правый берег. Здесь практически ни на чем останавливаться не буду. 2 участка отмечу. Это на Пискунова. Кое-где придется постоять, но недолго. И небольшой совсем затор сейчас на декабрьских событиях. Примерно от пересечения с улицы Красногвардейской до Тимирязева. 10 км в час скорость придется сбавить. Итак, 3 балла. Если ситуация будет меняться, еще к обзору обязательно вернемся. Ну а пока к другим событиям. Хорошая новость для тех, кто живет по Байкальскому тракту и, в принципе, часто ездит в этом направлении, открылся торгово-развлекательный центр «Новая дача». Его открыли 25 мая. Напомню, что закрыт центр был с 20 апреля, когда во время проверки выяснилось, что собственник здания допустил нарушение противопожарной безопасности. И по решению суда судебные приставы опечатывали двери торгового центра. Ну и вот за месяц простоя владелец здания устранил нарушение, и в торгово-развлекательном центре еще раз с проверкой побывали сотрудники прокуратуры МЧС. После этого прокуратура направила в суд ходатайство с тем, чтобы снова открыть новую дачу, а суд вынес решение в пользу предпринимателя. Сообщили КП «Иркутск» представители торгового центра, что произвели монтаж системы дымоудаления, которой ранее в здании не было, но и также усовершенствовали систему пожаротушения и оповещения населения при эвакуации. Так что можно за покупками в новую дачу снова приходить. Ну и к другим событиям. В мэрии Иркутска подвели итоги проверок общественного транспорта, которые проходили с начала этого года. Всего перевозчикам выписали штрафы на сумму около 34 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Иркутска. Но, к слову, в прошлом году провели 130 проверок, и общая сумма штрафов составила 60 миллионов рублей. В настоящее время на линию продолжают выходить только нелегальные перевозчики. На маршрут номер 22 сообщили в мэрии, однако стоит отметить, что определили и официального перевозчика, однако вместе с ним на маршрут продолжает выходить и вот этот нарушитель. А двух таких водителей уже остановили, каждый из них заплатит штраф, это 5000 рублей. В мэрии призывают всех пассажиров, которые заметили какие-либо нарушения в работе общественного транспорта, обращаться в администрацию города. Но еще есть отличная новость для юных футболистов Иркутска. 2 июня в День города в Иркутске стартует большой фестиваль футбола. Его организует один из самых титулованных клубов России – «Зенит» и Санкт-Петербурга. Кроме Иркутска, праздник пройдет еще и в Красноярске, в Тюмени, Новосибирске, Саратове и Воронеже. А что касается Иркутска, то показать свои футбольные способности ребята могут от 8 до 12 лет. А все будет происходить на острове Конный с 10 часов утра 2 июня. Там участникам предстоит выполнить футбольные задания, которые для них приготовили тренеры Академии «Зенита». Ну а фишка фестиваля в том, что 6 лучших игроков из каждого города клуб из Санкт-Петербурга пригласит на настоящий тренировочный сбор, который пройдет с 1 по 12 августа на базе Академии «Зенита». Ну, кроме того, это еще не все. На сбор смогут попасть еще 6 победителей конкурса. Перед каждым этапом фестиваля на всех ресурсах клуба будет выложено видеозадание. И те, кто выполнит их лучше всех, также отправятся в Питер. Перелет, обучение, проживание им оплатят. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба «Зенит». А приходить на праздник футбола можно целыми семьями. Ведь кроме футбольного поля, на площадке фестиваля всех гостей ждет развлекательная программа, аттракционы, мастер-классы, футбольный фристайл, чемпионат по кикеру, розыгрыш подарков, призов с автографами игроков «Зенита». На фестивале можно будет увидеть и талисман «Зенита» сине-бело-голубого льва. Так что вот такая насыщенная программа. Все это будет происходить, я напомню, в субботу, в День города, 2 июня на острове Конный с 10 часов утра. Ну а сейчас небольшой перерыв. Через 2 минуты мы возвращаемся в студию. У нас в гостях мой соведущий, традиционно по понедельникам, начальник главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов. А подключайтесь, телефон прямого эфира 208-005. Ваши вопросы также принимаем в эфире.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро.
91.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru. Это все радио «Комсомольская правда». Продолжается эфир в студии Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую наших слушателей. И в студии появился мой соведущий, начальник главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов. Валентин Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, иркутяне.
А по понедельникам традиционно с Валентином Николаевичем мы встречаемся в студии, подводим итоги выходных. Поэтому первый вопрос традиционный, вводный, привычный. Как эти выходные пережил наш регион?
Вы знаете, относительно спокойно. Прогноз по неблагоприятным метеоусловиям, который был, подтвердился частично. Осадки были, вот был сильный ветер, но не во всех районах, хотя превентивные мероприятия везде проводились, отключалось электричество в связи с прогнозом сильного ветра, вводились дополнительные силы на дежурство. Вот. Но так, в принципе, за выходные у нас был один пожар в Братском районе, лесной пожар имеется в виду. В жилых домах произошло 15 пожаров, без травмированных, без погибших. Вот, на водных объектах обстановка тоже была спокойная. Вот, уровень Байкала там прирос на 1 сантиметр.
Ура! Можно отметить.
К сожалению, были дорожно-транспортные происшествия, где 4 человека получили травмы.
О пожарах, Валентин Николаевич, которые происходили в жилых домах, 15 пожаров, основная причина?
Основная причина – это неосторожное обращение с огнем, и второе – это нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Но это связано с тем, что было понижение температуры, вот, понижение не глобальное, но тем не менее, люди хотели дополнительного тепла, и вот это вот получили именно проблему от электричества.
Ну, а в воскресенье отличная погода стояла, по-моему, практически по всей Иркутской области. Я думаю, дачники тоже скопом вышли на свои участки. Как себя вели? Не жгли, шашлыки не жарили?
Нет, не жгли, не жарили.
Не жарили, проследили за ними.
По всей видимости, что сдвижка погоды сейчас не дает именно обратиться к шашлыкам, в основном занимаются сельхозработой.
Быстрее, я тоже картошку высадила ударными темпами накануне. Сегодня в эфире, Валентин Николаевич, хотелось подробнее поговорить о безопасности на водных объектах. В прошлый понедельник мы с вами уходили как раз из эфира, а вы сказали, что были уже в этом сезоне серьезные происшествия, в том числе с рыбаками.
Да, были у нас в Усть-Кутском, в городе Усть-Куте у нас лодка налетела на речной корабль, на сухогруз. 2 человека, к сожалению, погибли. Событие, которое предшествовало, значит, данной трагедии, это состояние алкогольного опьянения. У нас утонул рыбак в Иркутском районе. Вот, ну, сейчас проводится проверка, вот, угу. Но уже так предполагаем, что это нарушение правил безопасности при плавании в маломерном судне. Ну, то есть, как неудачно нагнулся, накренился. А вот перевернулся. Второе, ну, не исключаем того, что, может быть, порыв был сильного ветра, который эта суденушка мог перевернуть. Вот, сейчас мы уже подходим именно к теплой погоде, когда люди массово пойдут отдыхать, пойдут на пляже. Вот, это требование соблюдения безопасности, ну и самое главное, не оставлять без контроля детей. И следующий, значит, момент. У нас уже прошли последние звонки. Значит, дети предоставлены себе. Вот. Кто-то, конечно, пойдет в детский лагерь. А вот я хотел сказать пионерский лагерь. Вот кто-то будет на детских площадках. Вот. Но это не все лето. Вот. А лето – это довольно значительные риски с происшествиями, связанные с детьми. Это и пожоги сухой растительности, это и детская шалость с огнем снова же. Ну, это…
Пух полетит.
Да, пух полетит. Вот в прошлом году никогда не забуду, когда, значит, там стайка, значит, студенток, и вот они балуются, поджигают, показывают, значит, они там как это, ну, вроде как поговорил, там сначала возмущение, потом успокоился.
А вы лично к ним подходили?
Ну, подошел, ну как, ну ж не пройдешь же мимо, вроде как, при должности, при, да, должен же быть. Вот. Поэтому сейчас еще и пух полетит. Июнь месяц, июнь месяц – это риски, которые связаны именно еще и с торфяниками. Вот, возможно, даже, но это уже вторая половина лета. Если весна, мы говорим о том, что талые воды, они снижают это, те риски, вот, то уже следующие вот летние месяцы эти риски начинают повышаться. Если дождей не будет, то не исключено такого, что может и гореть. Вот, туристы. Вот потеряшки у нас уже пошли. Вот, за прошлую неделю двоих искали. Вот в Иркутском районе. Вот,
поиски, и в Слюдянском, да, по-моему?
Да, в Слюдянском районе. Ну, людей нашли. Значит, по Иркутскому району использовали вертолет, потому что необходимо было с воздуха осматривать. Два беспилотника. Вот, ну, женщину нашли, и все кончилось благополучно. Вот, но бывают случаи, когда людей, конечно, не находим. Вот, а потеряшки сейчас у нас это пойдет, это и туристы, вот, это и сборщики дикоросов. Ну, сейчас вот черемша идет, дальше у нас это...
Папоротник.
Папоротник пойдет, потом грибы, ягоды. Вот, поэтому, что касается по сбору дикоросов, вот, если, значит, это пожилые люди идут, обязательно с собой необходимо лекарства иметь, вот, которые им приписаны врачами. Это говорить родственникам, в каком направлении. Вот, если это, ну, в любом случае должна быть информация, куда человек пошел. Мы активно сейчас работаем с возможными туристическими группами, вот, используя даже ресурсы средств массовой информации. Значит, туристическая группа, которая заходит на территорию Иркутской области, она должна быть зарегистрирована, вот, либо в Байкальском поисково-спасательном отряде, либо в аварийно-спасательной службе Иркутской области. Ну, допускается даже, ну, регистрация, чтобы мы знали, что эти люди находятся, на каком маршруте. И в случае, если группа не выходит к установленному времени, чтобы мы уже понимали, что нужно искать. События прошлых лет, вот, но они говорят о том, что ситуации бывают разные. В прошлом году мы искали группу туристов Северного Кавказа.
Они не были зарегистрированы?
Не были зарегистрированы, угу. Они, причем они начали свой путь с республики Бурятия, вот, уходя, значит, уже, ну, там, по нашим рекам. Вот, жена одного из них, вот, из Ростова-на-Дону, значит, начала названивать во все инстанции, что муж пропал, значит, помогите. Ну, женщина в положении, поэтому...
Ну, перенервничала.
Да, перенервничала. Ну, тоже поднимали авиацию, обследовали именно, ну, водную артерию, по которой шли данные туристы, но они славно просто отдыхали, и все им было.
По-моему, тогда же было, когда к ним спасатели приехали, товарищи сказали, не-не, у нас все в порядке,
да,
мы отдыхаем,
да, да,
все
мы
хорошо.
Отдыхаем, они отдыхали, и все. Это вот, ну, говорит о том, что в любом случае необходима регистрация, обмен информацией какой-то промежуточной, потому что ситуации могут быть разные, вот, ну и на кону в любом случае человеческая жизнь.
Валентин Николаевич, напомним, как процедура этой регистрации проходит?
Ну, в принципе, элементарно. Значит, можно зайти на сайт пожарно-спасательной службы области. Там, значит, у нас действует, вернее, работает именно как программный продукт.
То есть вот, онлайн
да,
все это?
Да, это онлайн, это все можно сделать. Вот, либо, значит, телефоны, ну, Байкальский поисково-спасательный отряд. Ну, элементарно можно выйти на главное управление, мы уже подскажем, куда идти. Ну, в настоящее время обращения уже идут. И вот из Томска школьники, которые именно там юные туристы. Угу. Вот, такое вот уже есть, уже много. Вот, и думаю,
а куда в походы собирают?
Ну, это в основном Иркутский, Слюдянский, Ольхонский район. Вот обращений много по Ольхону. Вот, ну, с людьми работаем. Где что нужно, подсказываем. Но основная, конечно, проблема – это дикие туристы, вот, которые могут зайти. Потому что организованные, они в любом случае всегда скажут, где они будут.
Ну, а дикие туристы, они же тоже, по идее, могут зарегистрироваться?
Да, конечно, могут. Мы говорим о том, что форма регистрации может быть любая. Угу. Вот. То, что вы, допустим, будете говорить, что вот мы сегодня на день там пошли, вот мы пошли туда, и вот спасатели, знаете о нас, может быть, это может быть и лишним. Вот, но, по крайней мере, ваши родственники,
они уже
близкие,
должны знать.
Они должны знать, куда вы пошли, в какой район. Вот, и если вы пошли, ну, по крайней мере, какие-то средства связи, вот какие-то элементы, ну, там, помощи в экстренной, как в дикой природе, тот же самый элементарно нож, тот же самый источник огня, спички, потому что, хоть и говорим, там особый противопожарный режим, но если вы останетесь в лесу, ночью, да, и так далее. Огонь – это не только элемент безопасности, который согреет, но это элемент безопасности от диких зверей, потому что такие у нас тоже факты есть.
Уважаемые слушатели, сейчас небольшой перерыв, 4 минуты, короткая реклама и выпуск новостей. В следующей части программы продолжим, поговорим о пляжах. Все-таки сколько официальных пляжей появится в Иркутской области, как они будут оборудованы, как их обследуют и проверяют на безопасность. Все это через 4 минуты обсудим. И телефон прямого эфира 208-005. Подключайтесь, ваши вопросы также можете задавать.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Слушайте радио «Комсомольская правда». Продолжается эфир. В студии Евгения Дмитриева. И мой соведущий сегодня Валентин Николаевич Нелюбов, начальник главного управления МЧС России по Иркутской области. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
А телефон прямого эфира 208-005. Линии открыты. Можете подключаться, ваши вопросы задавать. Ну а мы в этой части программы подробнее поговорим о пляжном сезоне. А официальные пляжи в нашем регионе, когда их планируют открывать, сколько их будет, появятся ли новые?
К сожалению, у нас только один пляж, который подготовлен, это Якоби в городе Иркутске. Вот остальное место для купания, и не то, не совсем соответствующие требованиям безопасности. Вот, купальный сезон, экстремалы уже у нас открыли вместе со сходом льда.
Это точно.
Вот, да. Вот. Ну и чтобы понимало население, что пляж это не площадка, где удобно зайти в воду, пляж это комплекс организационных технических мероприятий, направленных на безопасность именно людей при купании. Значит, должно быть подготовлено дно. Вот подготовка дна включает в себя и проверку его водолазами, и очистку. Вот чтобы человек, нырнув, не пробил себе голову какую-то бетонную конструкцию, вот, либо какая-нибудь там арматурина, затонувшая судно, там все что угодно может быть. Вот, это на дне не должно быть стекла, чтобы не порезать ноги себе. Сам вход в воду, значит, должен быть пологим, не обрыв, вот где сразу начинают люди как уходить на глубину, а именно пологий спуск. Вот это дежурство спасателей. Вот классический вариант, когда показывают там спасатель на лодке, вот там вот, подплывают, примерно что-то из этой серии. Должно быть дежурство медиков быть. Вот, поэтому купальный сезон, конечно, не за горами. Вот, мы понимаем так, что люди все равно в воду полезут. Вот, поэтому будем работать с органами местного самоуправления в части предупреждения, инструктажей. Вот, будем проводить патрулирование постоянно, особенно это касается Малого моря, территории Байкала, которые прилегают у нас к местам традиционного отдыха. Вот, ну и, соответственно, также это Иркутская, Братская, Устилимское водохранилище.
В Иркутске пляж Якоби официальные, другие места для купания, Смоленщина, как там?
Безопасность мы не гарантируем на этих пляжах. Mm-hmm. Вот потому что они не готовы, вот, осмотров их не производилось, водолазы там не работали. Я не беру пляжи, которые будут оборудованы в детских летних оздоровительных лагерях.
Ну, там, конечно, все.
Да, потому что там работают, действительно, там идет и подготовка дна, там и дежурят спасатели. Вот, это я не говорю про турбазы, которые также занимаются этим всем на своих пляжах. Значит, муниципальный пляж только один. Значит, все остальное – это места, где купаться нельзя.
А Байкал? В прошлом году же, по-моему, официально действовал один пляж.
Где?
Господи, как же он называется? Ну, давай... Зунхагун, вот.
Это турбаза.
Турбаза, при турбазе они действуют. Да. Валентин Николаевич, предлагаю основные правила безопасности на пляже напомнить нашим слушателям и рассказать, как в прошлом году купальный сезон прошел, какие происходили ЧП и что было их причиной.
Ну, начнем с ЧП. Вот. ЧП традиционные, оставленные без контроля дети, вот, которые гибли в воде. Это купание пьяными, которые также гибнут. Значит, каждый перед тем, как зайти в воду, должен понимать, что температура человеческого тела 36 градусов. Температура воды в нашем регионе значительно ниже. И человек гибнет не из-за того, что он захлебывается, он гибнет из-за того, что спазмы, вот которые могут воздействовать, ну, как на мышцы, на внутренние органы, сердечная мышца та же самая. Вот в основном люди гибнут именно от переохлаждения.
А сколько человек пострадали в прошлом году? Примерно.
Мы потеряли в летний сезон порядка 20 человек.
Страшно.
Это страшная цифра, да.
Ну вот что касается гибели детей, по-моему, основная из причин была как раз то, что они без присмотра оказались.
Без присмотра, это игра около воды, это дети, которые проваливались именно в воду, там, с каких-то мостков, это оставленные дети без контроля. Вот потому что основная причина, вот которая так, мы должны понимать, что жара какая бы ни стояла, вода все равно холодная. И даже в Средней Азии, вот в горных реках, никто не купается, ну, при наличии жары. Вот, вход в воду – это очень, ну, стресс для организма. Те наши кратковременные купания, когда идут на крещение, там окунулся и вышел, это совершенно механизм тот же самый, но это несколько другое. Мы заходим в воду, разогретые, с жары. Вот как эта вода подействует, насколько организм человека к этому готов, это можно ответить только после медицинского обследования.
Но еще...
но такого никто не делает.
Валентин Николаевич, об отдыхе на воде, проезжала мимо ледокола Ангара. По-моему, отличное место отдыха появляется на карте Иркутска.
Только там... купаться там нельзя.
Купаться нельзя.
Да.
Можно загорать?
Загорать можно.
И там же катают на лодках. И вроде как, смотрю, лодки хорошие, водители в жилетах, за ними пригляд со стороны МЧС идет.
Да, государственная инспекция по маломерным судам. Мы за такими объектами надзираем. И, соответственно, коррективы по безопасности вносим.
Ну что ж, Валентин Николаевич, в завершении нашей беседы вопрос традиционный о планах работы на неделю предстоящую, о том, чем будете заниматься, какие риски существуют.
Ну, риски традиционные, это пожарная обстановка, у нас действует особый противопожарный режим. Вот, планируем 30 числа, это среда, облет ближайших территорий области, посмотреть, насколько, ну, как и выполняются требования безопасности. Это сельгоспалы, палы сухой растительности, лесные пожары. Это безопасность на водных объектах. Мы начинаем месячник безопасности по воде. Вот это подготовка летних оздоровительных лагерей для школьников, где будет работать, ну, как инспекторский состав по приемке. Вот. И тоже, ну, в принципе, мы говорим о том, это работа с детьми. Потому что сейчас как раз мы выходим в период, где нужно активно работать именно с детьми на детских площадках, в детских оздоровительных лагерях.
А на площадке прямо инспекторы выходят, работают?
Ну, там инспектора выходят. Но мы сейчас используем как метод обучения, научить учителей, чтобы они уже учили детей.
Чтобы заранее готовили к отдыху,
да,
и учили
потому
отдыхать.
Что, потому что инспектора на каждую площадку, на каждый лагерь не хватит. Вот поэтому идем так.
Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю слушателям, что моим соведущим сегодня был Валентин Николаевич Нелюбов, начальник главного управления МЧС России по Иркутской области. Вам спокойной недели и до встречи в понедельник.
До свидания.
Уважаемые слушатели, сейчас для настроения весенняя песня, а потом вернемся в студию, посмотрим, как изменилась ситуация на дорогах Иркутска. Ну и в следующей части программы поговорим о подготовке к автомотошоу. Ну, я еще успею рассказать коротко о событиях дня сегодняшнего и посмотреть на то, как изменилась ситуация на дорогах. Итак, сегодня открывается международный форум пространства равных возможностей в 21 веке, а в полдень начинается мероприятие в Листвянке. А кроме того, также в полдень сегодня состоится пресс-конференция министра образования Иркутской области Валентины Перегудовой. Она расскажет об окончании учебного года и о том, как в регионе будет проходить итоговая аттестация ЕГЭ и ОГЭ. А подробности о выпусках новостей обязательно вам расскажем. Ну и еще одно событие. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сегодня встретится с победителями конкурса в рамках акции, которую проводила «Комсомольская правда», называется «Губернаторский дневник». В час дня в правительстве региона это будет происходить. Ну и кроме того, сегодня состоится церемония награждения губернатором знаком «Горячее сердце» шестерых ребят из Иркутской области за добрые дела и героические поступки. Имена этих ребятишек внесены в почетную книгу «Горячее сердце». В 2 часа дня мероприятие также в правительстве будет проходить. Ну и сейчас пробежимся по Иркутску, посмотрим, что происходит на дорогах. 4 балла. Так оценивает ситуацию портал «Яндекс.Пробки». В районе парка имени Парижской коммуны по-прежнему затруднено движение движения, вторая железнодорожная, Маяковского и Гоголя отмечена красным цветом. А в обе стороны стоит сейчас Лермонтова на пересечении с Улан-Баторской. Улан-Баторская также 3 км в час. Обратите внимание, ДТП произошло на Старокузьмихинской в районе развязки. Пока пробки, эта авария не вызывает, но будьте аккуратны. Ну и в центральной части Иркутска значительно прибавилось заторов. Встала в пробку улица Байкальская на пересечении с Советской. Пробка достаточно длинная, начинается от Пискунова, поэтому готовьтесь, придется постоять 7 км в час, скорость движения потока составляет. А также декабрьских событий и еще один затор образовался в районе сквера имени Кирова напротив гостиницы «Ангара». Ну а сейчас небольшой перерыв, вернемся в студию через 2 минуты.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, также сайт kp.ru. Из любой точки мира это все радио «Комсомольская правда», и мы продолжаем эфир. И в этой части программы будем говорить о мероприятии, которое совсем скоро произойдет в нашем городе, в день Иркутска, 2 июня, автомотошоу. Одно из самых ярких событий этого лета уже не за горами, и подготовка к нему выходит на финишную прямую. Что интересного увидят зрители, расскажем в этой части программы. Ну, кстати, телефон прямого эфира 208-005, можете подключиться и ваши вопросы задать. А кому задавать? Продюсеру автомотошоу Олег Кочиновский, здравствуйте.
Здравствуйте.
И также приветствую представителя пресс-службы автомотошоу Андрея Калинкина. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, друзья, как настроение? У вас совсем мало времени остается до события, я думаю, нервно.
Да, на самом деле мы с вами встречались буквально 2 месяца назад, когда только заявили о том, что мы будем проводить мероприятия в городе. Что можно сказать по истечению 2 месяцев? У нас действительно проделана колоссальная работа. У нас уже на данный момент порядка больше 100 участников зарегистрировалось. Зарегистрировались такие участники, которые никогда не участвовали в подобных мероприятиях, там совершенно новые проекты, которых город еще и горожане не видели. У нас будет просто нереальный проект из 5 джипов, взяли просто за основу базу джипы такие, как L200 новый, Toyota Tundra, просто болгаркой разрезали, переделали все, и получилось такой проект, который, в принципе, подходит даже для фильмов Голливуда.
Да, поэтому я думаю, что не удивляйтесь, если увидите вдруг на экране эти экспонаты когда-нибудь.
Эти экспонаты, они будут только 2-3 июня, в дни мероприятия. Далее они уезжают уже в Монголию, и больше у Иркутска и у иркутян не будет возможности посмотреть на это.
Предлагаю рассказать о программе автомотошоу. Как будет проходить этот праздник, что интересного можно будет на труде увидеть. Да, Андрей, подключайтесь.
Да, ну, мы на самом деле достаточно много по программе работали, и по сравнению с прошлыми годами решили на программу сделать определенный упор. Основное, наверное, самая яркая такая точка первого дня – это будет, начнется после часу дня, то есть там с утра, пока люди на карнавале будут играть какие-то музыкальные коллективы, будет происходить интерактив, а вот в час, в два будет такое яркое, насыщенное мероприятие, открытие. Это у нас, если говорить о том, что вообще мы подготовили, это целый ряд музыкальных групп разной направленности, там эстрада, экстраверты, джинсы Крёш, Чайковский, трубы мира, это шоу-балет, это интерактив различный со зрителями, который предполагает призы, подарки. Также мы подготовили розыгрыш призов по билетам. И, конечно же, мисс автомото-шоу, конкурс красоты среди прекрасных представительниц автомото-мира.
Ну, то есть, если прийти всей семьей, то будет интересно и папе, и маме, и ребятишкам тоже семейный отдых.
Да, про ребятишек не сказал, мы достаточно большую площадку делаем для детей: батуты, аквагрим, горки и все, что душа ребенка пожелает. Ну, не говоря уже о том, что у пацанов, наверное, глаза будут гореть просто от обилия автомобилей.
Кстати, об автомобилях тоже расскажите подробнее. Вот мы сделали акцент на новом проекте, вот из 5 джипов уникальных. Конечно, хочется их посмотреть, но что еще? Какие номинации будут?
Номинации 9. Одна из новинок вообще подобных мероприятий – это Winter Extreme.
Что это?
Это снегоходчики. У нас достаточно развита эта культура. У нас есть рядом Мамай, Байкальск, и вообще очень много людей, которые фанатеют этой темой, но почему-то летом они себя не находят, они не знают, где потусоваться.
Снегоходы,
да,
потому что на приколе стоят.
Да, вот. И снегоходы, они на самом деле тоже тюнингуются, они тоже бывают интересные. И вот сообщество, да, снегоходчиков, такое активное нашего города, они делают экспозицию, и она будет выглядеть тоже впечатляюще. Но всех секретов, опять же, не хотим раскрывать.
Ну вот еще смотрю некоторые номинации на сайте Автомотошоу. Мне интересно, ретро-автомобили и ретро-мотоциклы. Что там будет?
Ну, Владимир Васильевич Астафьев, председатель оргкомитета Автомотошоу, создатель музея ретро-автомобилей, ретро-мотоциклов, он как раз болеет душой именно вот за дело восстановления, возвращения к жизни каких-то старых автомобилей, и поэтому у него большие связи, большие контакты широкие, вот как раз в среде тех иркутян, которые тоже этой темой увлекаются. Поэтому мы ждем очень хорошую, богатую экспозицию интересных автомобилей, которые получили новую жизнь. И не только автомобилей, мотоциклов. Вот, например, среди вот заявок я могу бы назвать мотоцикл BMW 48-го года выпуска.
48-й год?
Да.
Обалдеть.
И на ходу.
Обалдеть. Тоже интересный момент про участников. Расскажите, кто эти люди, кто приедет на автомотошоу, их географию, может быть, какие-то необычные товарищи появятся в Иркутске?
География, как всегда, обширная, то есть это и Улан-Удэ, и Монголия, и Красноярский край. Ближайшие регионы, которые смогут добраться, соответственно, наш коллектив, он помогает с размещением, иногда помогают с переездом даже. Вот сейчас у нас уже заявки до 28-го заканчиваем принимать, но их поступает ежедневно. Чем ближе к мероприятию, тем все больше и больше и интереснее на самом деле. Что хочется отметить? Все-таки большая активность – это все-таки иркутяне и вот люди, которые… Они в гаражах сидели, делали, и они не публичные, они не хотят вот этого вот так называемого нового
славы,
слова. Да, хайпа. Но такая техника, нам приходилось приезжать, уговаривать, потому что, как не показать это для вот иркутян, то, что ты делаешь. Нам приходилось ездить там и ближе к Байкалу, на МРС, просто
выискивать,
да, то есть мы знали, что где-то есть человек, который что-то мастерит интересное, но он вот не знает, как зарегистрироваться, не знает, как вообще попасть на мероприятие. Многие просто даже боятся и думают, что за то, чтобы попасть на мероприятие, нужно платить деньги. То есть мы деньги не берем с участников ни в коем случае. Еще хочется такой момент, вот мы о детях разговаривали, отметить, что мы детям до 10 лет проход делаем бесплатно.
Ну, давайте, кстати, о стоимости билетов, коль уж речь зашла, расскажем.
Стоимость билетов на один день с возможностью посетить выставку стоит 300 рублей. Угу. Два полноценных дня, где можно увидеть открытие, закрытие мероприятия, полностью погрузиться во всю атмосферу, стоит 500 рублей, это VIP-билет. И есть возможность также заходить, выходить в течение этих двух дней.
А где можно приобрести билеты?
Билеты уже можно приобрести в кассах стадиона «Труд». Угу. На сайте нашего мероприятия bmsha38.rf русскими буквами.
Так что заходите, да, я думаю, отлично проведете выходные, раз есть возможность еще, например, посмотреть шоу, выйти погулять и вернуться обратно, отлично. А как будут определять победителей в номинациях?
Ну, вот,
и кто это будет делать?
Да, по поводу жюри у нас вот Андрей готовил эту информацию.
Да, Андрей, пожалуйста.
Ну вот у нас формируется судейская команда, то есть по каждой номинации будет где-то примерно команда, бригада из 3 судей, то есть чтобы такое коллегиальное взвешенное решение принимать. И вот ну, иногда звучало от вот некоторых участников, с которыми мы общались, такое недовольство по поводу того, как определялись победители в прошлые разы, но тут мы можем как бы гарантировать, что у нас все будет честно, что у нас все будет беспристрастно. Ну и вот 2 месяца назад у вас в студии был Алексей Белоусов, то есть да. Руководитель GT-клуба. Вот он будет одним из тех людей, которые определяют работу судейских команд.
То есть будут голосовать члены жюри за каждой номинации, за лучших, кого они хотят выбрать. Ну и у нас минутка остается до конца эфира. Короткий вопрос про группу поддержки. Я знаю, что будут еще победителей там же определять. Вот коротко расскажите, кто может победить.
Номинация группы поддержки, немножечко расскажу, да, как она выглядит. То есть это обязательно к автомобилю предоставляется какая-то...
Команда.
Команда, да. Она создает такое движение, праздник, веселье в течение 2 дней. Ярко одеты, красиво выглядят, музыка играет. Соответственно, у нас группу поддержки будут определять гости. Вот, и группа поддержки получает главный приз 50 тысяч рублей.
Ну и также победители в номинациях тоже могут рассчитывать на денежные призы.
Конечно, правда? Конечно. У нас призовой фонд уже сформирован, 1,5 миллиона рублей, они уже есть.
Уже есть.
На сайте опубликовано, как, какие номинации он распределяется.
Ну что ж, 2 июня и 3 июня на стадионе «Труд». Все желающие, приходите на автомотошоу. Я думаю, что будет весело и зажигательно. Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо.
Утро. На радио «Комсомольская правда».